По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Сегодняшняя передача будет носить характер ностальгический для людей нашего поколения, но оттолкнусь от дня сегодняшнего. Записываем мы эту передачу с отцом Андреем в тот день, когда накануне премьер-министр, довольный, счастливый, как ангел с рождественской открытки, отчитывался перед кем-то там отчитывался, и доказывал, что, в общем-то, построение рая в отдельно взятой стране, во всяком случае, в данном случае России, абсолютно возможно, и что мы, в общем-то, люди недалекие, если не видим всех признаков уже грядущего райского нашего состояния. Ровно в тот же день президент, я специально не говорю, какое это было время, какой президент, какой премьер-министр, потому что у нас все время какие-то рокировки, смысл это не меняет, ситуация повторяется чуть ли не ежедневно. Так вот, президент по телевизору, это показывали многократно, отчитывал такими словами правительства, которые я в эфире и повторить не решусь, потому что вообще-то это запрещено законом о средствах массовой информации. Такая вот шизофрения. И вообще, конечно, трудно представить себе душевное в данном случае равновесие общества. От рая, так сказать, его спускают прямо в преисподнюю. И в течение одного дня, и, в общем-то, высшие лица государства. Но дело в том, отец Андрей, что мы с вами, в общем-то, и вырастали в ситуации немножко другой, но тоже шизофрении. То есть ситуация как-то моделируется и воспроизводится.
Ну, кстати говоря, мне сразу вот в связи с вашим экскурсом в современные политические реалии вспомнился анекдот про Горбачева, когда у него спросили: «Михаил Сергеевич, а как вы думаете, будет лучше или будет хуже?» Он развел руками и сказал: «Ну, будет лучше, товарищи, а может быть, будет хуже, товарищи. Но это же диалектика, товарищи».
Ну так вот, и диалектика тоже, и многое другое. Это части нашей ностальгии и шизофрении нашей юности с отцом Андреем и многими другими людьми, получавшими какое-то образование. Почему? Потому что, с одной стороны, нам говорили вещи, с которыми я, конечно, совершенно согласен на сегодня, о необходимости патриотизма, о моральных нормах, о крепкой советской семье, о любви к родине и так далее. То есть вещи, с которыми абсолютно не поспоришь. А с другой стороны, таким религиозным, псевдорелигиозным истуканом над всем этим стоял бородатый дедушка, как его называли в народе, Карл Маркс, вот, который на самом деле не то что без какого-то почтения или достаточного уважения относился к таким понятиям, как патриотизм, семья, традиция, все то, чему нас учили. А попросту это перечеркивал, притом перечеркивал совершенно и окончательно, не оставляя, так сказать, грядущим исследователям ни малейшего шанса на то, чтобы вот можно было как-то его слова трактовать иначе, более широко, хотя какие-то такие попытки и были. И потом мы все-таки жили в России, а более оголтелый русофоб, чем Маркс, мне с трудом представляется, но, может быть, только это его верный ученик Бронштейн, Троцкий. Вот. Но русофобия Маркса перешкаливает за все. Да, вот Гитлер тут вспоминается. И таким образом, конечно, состояние шизофрении было постоянное. Говорим мы сегодня о марксизме, и этот марксизм лично я в своей жизни 3 раза изучал. Это, да, ну, то есть в старших классах школы, в музыкальном училище и в Российской академии музыки. Притом интересно, отец Андрей, что на специальность, вот я композитор, да, специальность композиция, полагался 1 час в неделю, и, собственно, смотрели сквозь пальцы, если бы я приходил и там раз в месяц, учитель мой, дай бог ему здоровья, Геннадий Владимирович Чернов, очень добрый человек, и он понимал, что на самом деле музыканту нужно, ну, не сколько отчитываться, да, о посещении, сколько заниматься музыкой реально, а лучше всего это делать в уединении. А вот марксистско-ленинские дисциплины были абсолютно обязательны для посещения. Вот если бы я их не посещал, то меня бы просто выгнали. А с другой стороны, их было просто элементарно больше. Потому что, как сейчас помню, марксистско-ленинская философия раз в неделю, политэкономия социализма, ну, это довольно бредовая такая...
Сперва была политэкономия капитализма, а потом политэкономия социализма шла, да, в такую последовательность.
Ну, хорошо, политэкономия капитализма — это хоть как-то можно было поговорить о чем-то реальном, но...
Потом еще был научный коммунизм и научный атеизм, насколько мне
помнится. Да, 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 да. Вот, как видим, 4 дисциплины, может быть, еще что-то было, но вот это мне вспоминается, вот, вспоминается, конечно, с ужасом, потому что то время своей бесценной молодой жизни, которую мы с вами, отец Андрей, могли,
да,
тратить.
Ну, вот в этом связи мне не очень понятно ваше то, что вы вначале сказали про ностальгию. Скорее, это действительно можно с ужасом вспоминать, чем с ностальгией.
Ну, ведь это такое свойство человеческого, да, сознания, да, мы вспоминаем то, что было. Да, ну нет, на самом деле, конечно, я любил и свой институт, я люблю свою профессию, но это я вспоминаю без всякой приязни, да, без всякой. Потому что, ну, скажу сразу, отец Андрей, я человек социалистических воззрений. Мне нравится слово «справедливость» и «социальная справедливость», мне кажется, совсем не лишней в этом мире. И понятно, что Уго Чавес мне гораздо приятнее, ближе моему сердцу, чем какой-нибудь Буш, хоть старший, хоть младший, или даже Барак Обама. Хотя, кстати, элементы социализма у Обамы прослеживаются. Но не надо путать, Маркс не придумывал социализм. Социализм, если на то пошло, еще у древних античных авторов, в общем-то, фигурирует и до наших дней без всякого Маркса. Социализм — это действительно мечта человечества о справедливости. Но мы сейчас не будем углубляться, может быть, потом мы специальную передачу посвятим именно социализму. Но ни в коем случае не Марксов так называемый коммунизм.
Но мне кажется, что на самом деле Маркс, он просто-напросто и классические марксисты, они социализму отводили место как краткому переходному периоду между капитализмом и коммунизмом как таковым. Это уже, как говорится, потом то, что называют ленинизмом, Ленин и последователи, Сталин в том числе, развили теорию уже социализма как победившего в одной стране.
Yeah.
А позже мы еще получили теорию как-то развитого, да, социализма.
Да, ну, развитый социализм — это уже был бред, конечно, но реальный социализм в нашей стране был, и я действительно застал период, в общем-то, по-моему, максимально возможной на Земле социальной справедливости.
Ну, это, кстати говоря, все очень сложные довольно вопросы, что считать социализмом, что не считать социализмом. Вот некоторые теоретики в эмиграции, они... Например, считали, что на самом деле в России, точнее, в Советском Союзе построен был или строился не собственно социализм, а особый вид государственного капитализма тоже, где да. элемент эксплуатации тоже, безусловно, присутствует. А декларируемые социальные блага или социальная справедливость, ну, в какой-то степени присутствует, но тоже это, в первую очередь, скорее, все-таки вещи декларативные. В то же время очевидно, что бывший еще там в 19 веке, да, классический капитализм, что ли, он в 20-м, может быть, не без влияния революционных потрясений тех или иных, на Западе пошел, собственно говоря, тоже по пути развития многих социальных, так сказать, институтов и благ. И, в общем-то, достаточно справедливо, наверное, могут тоже, ну, некоторые исследователи, когда политологи утверждают, что тут еще надо посмотреть в результате, кто скорее... некое социальное общество, так сказать, построил на Западе или здесь у нас в России.
Но, тем не менее, социализм — это что-то, о чем можно хотя бы говорить, спорить, где-то даже восхищаться. Ну, просто даже мы недавно говорили с моим другом, не помню, присутствовали вы при этом или нет, Алексеем Вульфовым. Он побывал на Кубе и возмущался тамошней нищетой. Я ему припомнил, что там средняя продолжительность жизни на Кубе, социалистической, равна американской, японской и превышает 80 лет благодаря все-таки общедоступной медицине. Это не отнять. И индекс человеческого счастья там самый высокий в мире, на первом месте Куба. А соседние там, Тринидад и Тобаго, Гаити, там продолжительность жизни 30 лет. Вот вам, пожалуйста, да? То есть это все, во всяком случае, вещи, о которых можно спорить. И, мне кажется, даже самые строгие критики реального социализма, скандинавского ли, там, венесуэльского, советского, какого угодно, не могут не признать, что определенные достижения здесь были, и это явно не стало для человечества каким-то несчастьем, попытки реализации идей социальной справедливости. Но про Маркса этого сказать не могу. Отец Андрей, ну вот понимаете, я без всякой предвзятости подошел сейчас к этой теме. Мы вообще в наших передачах, говорим ли мы о ересях, там, передача о литургии или о каких-то понятиях, в программе этой по понятиям мы стараемся, согласитесь, никого огульно не очернять. И если есть что-то достойное, ну, скажем мы, да, вот, да, тут так. Но я перечитал «Коммунистический манифест» и то, что Маркс писал о России, ну, о втором попозже. Ну, знаете, сразу первая фраза «Коммунистического манифеста» лжива. Ну, вот сейчас я ее... зачитаю.
Иван Сергеевич, вы хотите всерьез вот забираться уже в дебри, собственно говоря, марксистской идеологии? Мы же вроде хотели вообще с самим понятием прежде разобраться, марксизма, а вы уже непосредственно пошли в коммунизм, так сказать.
Нет, я пошел как раз в марксизм.
Стоит ли торопиться тогда?
Я не собираюсь долго читать. Я прочитаю всего одну фразу и, с вашего разрешения, подвергну ее критике.
А вдруг вы это прочитаете сейчас и станете коммунистом, так сказать, увлечетесь? Нет? Нет,
нет
такой опасности?
Нет. Я для Карла Маркса всегда был и останусь социалистическим мелкобуржуазным оппортунистом.
Да, наверное.
Да. Отец Андрей, ну, фраза, тем не менее, если кто не помнит, ну...
Призрак коммунизма бродит по Европе,
да,
как сейчас помню.
Да, эту фразу я не собираюсь подвергать, так сказать, какому-то обсуждению, кроме того, что звучит она как-то очень инфернально. И всегда мне так казалось с детства, что вообще-то хорошее дело призраком бродить не будет, да? Но это, так сказать, из области литературно-художественной. А вот из области понятийной... Вот уже содержательная часть, первая глава «Буржуа и пролетарии» начинается так. «История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов». Ну, бред и ложь. Иначе сказать не могу. Почему это придумано? Ну, во-первых, скажу все-таки, почему я так жестко сказал. Ну, потому что человеческим обществом, ну, по самым скромным, таким вот самым осторожным оценкам 200 тысяч лет, а из них какие-то классы организовались не раньше позднего неолита. Одну сороковую часть истории человечества, ну максимум одну двадцатую, можно говорить о каких-то классах. Предыдущие общества были бесклассовыми, и ряд вплоть до нашего времени обществ, и не только каких-то первобытных, обуреваемы совсем иными ценностями, нежели классовые, и, конечно, марксистскую идеологию в этом вопросе полностью уничтожил изнутри, кстати, марксистского общества. Академик советский, да, Лев Николаевич Гумилев, который доказал, что на самом деле человек может изменить в себе абсолютно все и свое классовое состояние. И примеров этому множество. Ну, даже я в своей жизни побывал и прослойкой, да, прослойкой интеллигентской, и самым, что ни на есть, пролетарием, и человеком, который по уровню достатка относился практически к высшему, так сказать, сословию, человеком, который был совершенно нищим, ну, вот только что, спасибо Господу, до помоек не дошел. То есть классы, они даже в течение жизни одного человека, тем более одной семьи, это вещь текучая, переходящая. Не меняется одно в человеке, он не может сам это в себе изменить. Его этническая принадлежность, которая включает очень много чего, ну, сейчас не будем в это углубляться, может быть, сделаем специальную передачу об этносе, но, во всяком случае, эта фраза об истории человечества как истории борьбы классов, она, безусловно, лжива, потому что, если рассматривать серьезно, это история борьбы этносов, как и сейчас происходит, а уже это понятие включает в себя борьбу религиозных систем и воззрений, и антирелигиозных, которые тоже, по сути, являются религиозными, между собой, борьбу геополитическую, много чего другого, борьбу культурную, несомненно, все это входит в понятие этнос, классы здесь совершенно не при чем, вот движущая сила истории. Кстати, Георгий Васильевич Свиридов, которого считают, ну, одним из последних крупных философов, мудрецов, он говорил, что все войны на Земле, по сути, свои национальны и религиозны. Вот, казалось бы, человек в Советском Союзе, воспитанный, да, тоже марксизм-ленинизм изучавший, ни слова не сказал о классах.
Не уйти вам от гибели.
А зачем, возникает вопрос, отец Андрей, Марксу понадобилось сразу с такой лживой, разделяющей людей, кстати, вот, фразы начинать этот манифест? Вот я утверждаю, что, подобно тому, как вот реальный советский социализм, такой классический, который мы наблюдаем на примере сталинизма, был ересью христианства, Марксово учение было ересью гностицизма, то есть негативистского, мироотрицающего мировоззрения. Ну, можно назвать его манихейством, масонством и так далее. Там мы много говорили, альбегойством, богумильством, как хотите. Смысл один. Мы пришли, чтобы уничтожать. Кстати, в коммунистическом манифесте Маркс и Энгельс не скрывают. Да, мы пришли, чтобы уничтожить все существующее. Кстати, это поется и в словах коммунистического гимна «Интернационал». В общем, до основания мы разрушим. Эти слова там ключевые. Убийство, уничтожение и ничего больше. Вот и есть цель. Напомню в двух словах буквально, что все гностические ответвления сходятся в том, что настоящий Бог, благой, творец всего хорошего находится в заточении, потому что он побежден дьяволом, который стал называться Богом, все перевернулось, и вот этот вот дьявол, Демиург, он создал ужасный мир, человеческие страдания, и таким образом выход из этой ситуации для всех гностиков, в том числе и для Маркса, один. Разрушение, возможно, глобальное. Вот если бы Маркс мог замахнуться на разрушение Вселенной, чего так хотели любые манихеи, он бы замахнулся, но он ограничился рамками земного шара. Вот и все, ересь гностицизма. Кого назовут здесь врагом? Совершенно неважно. Ну, назвали классового противника врагом. Вот. Могли другие гностики назвать кого-нибудь другого врагом, что постоянно и происходит. Но суть от этого не меняется абсолютно и совершенно. И так я утверждаю, марксизм, ересь гностицизма, одна из самых опасных, результативных, всюду, где именно марксизм побеждал и как-то начинал воплощаться, были невиданные геноциды и чудовищные человеческие жертвы. Вспомните хотя бы общество, которое строилось абсолютно на марксовых догмах, это так называемая Кампучия, да, Камбоджа, где действительно реально больше трети населения было по экономическому, так сказать, расчету зарублено мотыгами. Даже пуль жалели на этих несчастных. Вот, так сказать, мое суждение. Чем парируете, отец Андрей?
Что значит парируете? Я, в принципе, присоединяюсь к тому, что вы говорите, но здесь вы просто для, думаю, ну, многих слушателей, может быть, выстроили несколько такую достаточно сложную, что ли, цепь понятийную или причинно-следственную, потому что является ли марксизм в собственном смысле ересью гностицизма как такового, это, ну, такой оригинальный, как говорится, тезис, вот, и, наверное, если, ну, иметь под гностицизмом некую именно вот антисистемность такую, то есть идейную, то да. Но я даже в каком-то смысле, ну, как сказать, не вижу необходимости напрямую связывать, так сказать, марксизм с гностицизмом в собственном смысле, потому что гностицизм – это достаточно все-таки было учение изначально, скажем так, погруженное еще и в само себя. Это достаточно, как говорится, всегда учения эзотерические. Вот. Они подразумевали некую градацию, да, человеческого рода, да, скажем так, чистых и нечистых, там кафарос и, как говорится, более профанных, вот, спасающихся, так сказать, причастных там некому вот по-своему, так сказать, понимаемым духовным реальностям, реалиям, вот, и тех, кто находится на границе или периферии, или вообще за гранью возможности этого знания истинного гнозиса спасения. Ну, в общем, как говорится, говоря о марксизме, я думаю, нет нужды в эти дебри забираться, на самом деле.
Только одно соображение, отец Андрей. Чисто исторически, вот эта вот организация, которая потом превратилась в коммунистический интернационал под руководством Маркса и Энгельса, да, она образовалась непосредственно из масонского кружка.
Да, это все уже, как говорится, да, известно. Вся вот эта, как говорится, подноготная там конспирология, кто там был, как говорится, какой ложи членом там и так далее и тому подобное, это все и, в общем, какая-то своя внутренняя там религиозная жизнь Маркса. Вот, его первоначальное, в общем-то, вполне как бы вроде как и христианское, несмотря что из еврейства вроде происхождения, а потом, в общем, явное отречение вот, от Христа и вроде как и обращенность даже непосредственная к чему-то такому, ну, дьявольскому, мефистофелевскому, вот. В общем, да, есть описание и всего этого, но если мы говорим о понятиях, то, как говорится, если постараться так обобщить, то марксизм – это именно такой, можно сказать, своего рода крайний социальный соблазн, который рождается внутри христианской цивилизации по причине уже вот внутренней апостасии, отступления от Христа этой цивилизации. И это вот такой социально-философский, что ли, политический соблазн, который в силу своей такой сугубой претензии на универсальность, вот, мировоззренческую, и плюс пафос такой декларируемой социальной справедливости, плюс определенное научно-образное описание, так сказать, современной, ну, тому же Марксу, политэкономии капиталистического общества, это, в общем, послужило тому, что марксизмом оказались способны быть заражены таким марксистским, материалистическим мировоззрением массы людей.
Peace.
потом это, собственно говоря, множится, так сказать, помножилось на те или иные, действительно имеющие определенные причины, зарождающиеся революционные движения. В частности, здесь, конечно, локомотивом выступает Россия, выступает уже так называемый ленинизм, то есть марксизм-ленинизм, потому что, ну, как известно, ленинцы, Ленин и его сподвижники, они марксизм довольно успешно препарировали под свои политические цели. Политические цели были совершенно очевидные – захват власти. Вот. И что бы там Маркс ни говорил, что там может ли революция или не может победить в одной стране, вот, надо, чтобы в одной стране победила, значит, будет так все изложено, что победит в одной стране. Там, ну, Троцкий, да, носился с перманентной революцией, и всемирная революция была одним из основных, так сказать, тезисов большевизма уже. Вот. Но поскольку она не удалась, ничего, уже не ленинизм, так сталинизм притворил эту идею построения, как говорится, социалистического общества в отдельно взятой стране. Где-то там еще маячил в будущем коммунизм, но он как-то вот, несмотря на то, что Хрущев уже, как говорится, более поздний, что называется, в своем роде ревизионист в каком-то смысле, вот сталинизма там, вот, и обещал, что в течение там ближайших двух десятков лет коммунизм таки будет построен, вот, ну, мы видим, что, да, вместо коммунизма получилась современная Россия, вот, которая, ну, надо сказать, тоже, в общем-то, является, я думаю, современная наша социально-политическая система и даже общественная в том качестве, в каком она есть, это есть тоже определенная уже либеральная, что ли, ревизия, но в этом смысле продолжение тоже вот этих марксистских идей, так сказать, дух наживы, дух серебролюбия, это, как говорится, оказался оборотной стороной вот этого изначально развивающегося, препарированного, но все того же, увы, марксизма, который, возвращусь к началу, как говорится, в попытках определить, что это, оказался, имеет такую большую силу не только потому, что он универсален, он претендовал, да, на универсализм, он все объяснял. Объяснял историю с точки зрения идеи формации, да, объяснял вообще существование примитивное, да, человека, говорил, в принципе, что делать. Ну, вы говорите, цель уничтожения, ну да, уничтожение, но уничтожение существующего, да, строя там, существующих там социально-политических реалий, но цель-то, конечно, декларировалась не собственно уничтожение ради уничтожения, ну, кто будет, как говорится, прислушиваться к идеологии, которая прямо говорит, что давайте все уничтожим и все, и больше ничего. Нет, цель ставилась, да, революционное преобразование мира. То есть примитивный универсализм плюс идея переустройства, революционного преобразования мира, чтобы всем потом было хорошо. Всем хорошо, ну, первоначально там, да, от каждого по способности, да, каждому по труду. Ну, это примитивные уже поздние схемы, так сказать. А потом, значит, если рынок, как говорится, общество, точнее, такие производственные реалии достигнут возможности для всеобщего благоденствия, потом, значит, от каждого по способностям, всем по потребностям, да, ну вот и все. Ну, плюс еще, да, значит, то же самое построение материально-технической базы коммунизма, а потом воспитание, одновременно воспитание нового человека. Ну, кстати говоря, вот и воспитали нового человека, особенности ярко выраженными это явились партийные функционеры, комсомольские деятели, которые к тому моменту, как империя рухнула, начали активно эту материально-техническую базу разграблять и наживаться. Вот это вот новый человек и явился. То есть большевики, марксисты, они в каком-то смысле построили то, что могли построить. И того человека, хищника, без царя, как говорится, в голове, вот, и без креста, естественно, тоже воспитали. Что удивляться, что вот мы, как говорится, живем в таком обществе, которое, увы, в социальном отношении, несмотря на все там реформы и декларации, во многом остается, видимо, и будет оставаться хищническим, по сути. Потому что вот эта вот претензия на универсализм и преобразование всего и вся, и претензия на еще и воспитание нового человека, когда заранее известно, что с этим человеком надо делать, а если он не вписывается, его надо уничтожить, естественно, что и проделывалось, Ну, дает вот такие, да, вот такие результаты, вполне, в общем-то, закономерные. Как говорит Христос, без меня ничего не сотворите. А что вот сотворили, оно, да, для некогда Руси святой, в социально-таком общественном отношении, в отношении качества народной жизни, является печальное зрелище. И в этом прямая заслуга марксизма, ленинизма и так далее.
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.